Здравствуйте, друзья! Это третий выпуск подкаста ЖКХ «Вопросы и ответы», и сегодня он будет полностью соответствовать своему названию. Я отобрал наиболее интересные вопросы, которые встречал в комментариях в группе ВКонтакте и в канале Яндекс.Дзен, и решил в таком свободном формате пообщаться на темы этих вопросов, где-то что-то разъяснить, где-то объяснить, как эти вопросы там связаны с чем-то неочевидным для многих собственников. И вот в таком формате, значит, сегодня мы и поговорим. Я не буду называть авторов вопросов, чтобы у нас создалось такое впечатление, что это такие общие проблемы для многих. Но это действительно так. Это вопросы и проблемы, которые касаются там не конкретного Иванова или Петрова. Это зачастую вопросы, которые касаются именно каждого собственника. Просто без всякого деления на категории, подкатегории, виды вопросов. Просто сразу в порядке, так сказать, поступления. Управляющая организация, это первый вопрос, управляющая организация не отдает деньги от сдачи имущества в аренду. Речь здесь идет о такой ситуации, достаточно распространенной, когда управляющая организация использует общедомовое имущество, предоставляет это имущество, например, операторам связи, получает за это денежные средства, но не передает эти деньги собственникам. Это действительно распространенная ситуация, и особенно остро она стояла до разъяснений антимонопольной службы, которые пару лет назад вышли, где было четко указано, значит, что управляющие организации сами распоряжаться не могут имуществом, необходимо решение общего собрания, и значит, что имущество сдает именно общее собрание, именно собственники сдают имущество в аренду, а управляющая организация выступает просто посредником. Но это разъяснение благополучно кто-то услышал, а кто-то нет. В судах все больше становилось дел на предмет, требуется ли общее собрание для сдачи имущества в аренду. И так повелось, что суды сначала встали на ту точку зрения, что общее решение общего собрания не требуется во многих случаях, например, с теми же операторами. Но время шло, и Верховный суд в прошлом году наконец-то вынес решение о том, что все-таки общее собрание требуется всегда. И вот вроде бы после этого должна была укрепиться у управляющих организаций идея о том, что общее имущество дома им не принадлежит. Они его не сдают, они не являются даже стороной в договоре аренды общего имущества, они являются представителем одной из сторон, а именно собственников имущества. Но несмотря на это, участились случаи, когда управляющие организации в договор управления включают такое условие о том, что именно управляющая организация принимает решение о сдаче имущества третьим лицам. Это совершенно незаконная ситуация, потому что принимает решение, распоряжается общим имуществом только общее собрание собственников. Но тем не менее управляющие организации пытаются продавливать вот такого рода условия в договорах. И тем более неудивительна такая ситуация, когда управляющие организации сдали уже имущество, получают за это деньги, но собственникам это имущество никак не служит, и деньги от сдачи имущества в аренду собственники не получают. И что делать в такой ситуации? Ну, только судиться. Только судиться остается с управляющей организацией, потому что, как правило, донести до них правильную свою позицию, обоснованную позицию достаточно сложно. Основанием для обращения в суд будет именно та мысль, что общее имущество – это собственность лиц, являющихся собственниками помещений в доме, и распоряжаться, владеть и пользоваться имуществом могут только собственники. Повторю вот эти позиции еще раз, что управляющая организация не является стороной договора о сдаче имущества в аренду. Она является представителем такой стороны, а стороной являются собственники. И, естественно, плата за сдачу имущества в аренду это находится в собственности собственников квартиры. Извиняюсь за такую вот формулировку, но так вот закон обозначает категории, о которых мы с вами говорим. То есть в любом случае управляющая организация не то что должна передать деньги собственникам, управляющая организация может выступать как посредник, как администратор, но в любом случае деньги от сдачи имущества принадлежат собственникам квартир и других помещений в доме. Следующий вопрос. Я вот уже упоминал про письмо антимонопольной службы по вопросу сдачи имущества, а очень популярна такая позиция, что письма Минстроя не имеют никакой силы и не имеют никакого значения, и ориентироваться на них не стоит. Эта позиция, она... Я часто пытаюсь донести до людей ответ, вот который сейчас я еще раз озвучу, но она никак, этот ответ, не благодатную почву не находит, и я не могу никак понять, в чем же проблема, вот как бы... И отчасти можно сказать, что проблема, я не знаю, может быть, слишком большой абстрактности понятий, о которых мы говорим. И, потому что зачастую даже сам Минстрой неверно толкует смысл своих писем, юридическую силу в смысле своих писем. Тут необходимо разделять такие моменты, как юридическая сила письма Минстроя и юридическая сила положений, которые высказываются в этих письмах. Минстрой у нас основной регулятор и основной орган, который разъясняет применение жилищного законодательства, поэтому этот вопрос стоит достаточно остро. Давайте посмотрим на следующее. Само по себе письмо Минстроя действительно не имеет юридической силы. Оно не обязательно для применения, ориентироваться на него не стоит и так далее и тому подобное. Но Минстрой пишет в своих письмах, да, делает ссылки на законы. Приводит эти ссылки на законы в системный какой-то вид, порядок, показывает тем самым, да, как действия происходят от А, Б, С и так далее. Юридическую силу имеют законы. А смысл письма Минстроя – это та форма подачи этих законов, передачи значения смысла этих законов управляющим организациям, собственникам, другим заинтересованным лицам. Когда мы отмахиваемся от писем Минстроя, мы не понимаем, что значение в этих письмах имеет именно нормы закона. И на это нужно всегда обращать внимание. Вы можете как угодно относиться к Минстрою, но выполнять требования закона вы должны. А требования закона как раз и собраны в письмах Минстроя. Письма просто являются тематическими. В ближайшее время у меня выйдет статья по письму по расчету, новое письмо Минстроя по расчету платы за коммунальные услуги. Платы за вывоз ТКО, отходов. И это письмо само по себе юридической силы, естественно, иметь не будет. А вот в то же время те положения закона, которые там приводятся, приведены в системном порядке, эти положения имеют юридическую силу. Поэтому не стоит так просто отбрехиваться от требований этих писем. Необходимо обращать внимание, о чем эти письма и на что они ссылаются. Пойдем дальше. Два вопроса мы уже с вами обсудили. Ну, это вот следующий вопрос, это такой уже больше крик души читателя. Вопрос заключается в том, что сейчас нет требований, лицензионных требований к штату и обеспеченности оборудованием управляющих организаций. Очень приятно, в принципе, что на такую проблему обращают внимание собственники, потому что она действительно есть, эта проблема серьезная, и она тянется уже... Почитай, как 15 лет, как там реформа началась, ЖКХ. Так она и существует. Я вам расскажу немножко такой истории этого вопроса. Отойду немножко в сторону, углубимся, значит, в эту ситуацию. Дело в том, что когда принимали жилищный кодекс там в 2004 году, в 162 статье жилищного кодекса, которая сейчас многим известна, это статья как раз об управлении домами со стороны управляющих организаций, в этой статье говорилось о том, что, во-первых, договор является публичным договор управления, а во-вторых, было сказано о том, что договор исполняется лично управляющей организацией. Передача исполнения третьим лицам не разрешена. Так было написано в проекте жилищного кодекса, но этот проект, когда он уже стал законом, в проекте исключили эту норму, и уже 15 лет идут споры в судах, в том числе, является ли договор управления публичным. И еще один спор касается второго момента, о котором я сказал, об исполнении, о личном исполнении договора управления. В чем здесь проблема? Проблема заключается в том, что есть такая 313-я статья в Гражданском кодексе, которая разрешает по любым обязательствам передавать исполнение третьим лицам. Ну, например, если у меня есть какое-то обязательство там перед вами, да, то я могу его исполнить не лично, а передать там своему соседу, например, да, чтобы он выполнил это обязательство. Исключения сделаны только для случаев, когда о личном исполнении сказано в законе, либо для случаев, когда для исполнения обязательств значение имеет именно личность исполнителя. Да, ну, грубо говоря, например, если вы заказываете выступить там у вас на утреннике какой-то концерт, какой-то ансамбль, да, самодеятельности, то этот ансамбль не может передать свои обязательства там другому ансамблю, потому что ну, вы хотите, чтобы именно этот ансамбль, там какой-нибудь Яблонька, он выступил. Также это касается и других ситуаций в законодательстве. Ну, например, личное исполнение предусмотрено в случаях, когда договор заключается по итогам конкурса. Вот тут тоже нельзя передавать исполнение третьим лицам. Так вот, для управляющих организаций тоже было предусмотрено в проекте жилищного кодекса такое же требование. Никаким подрядчикам, субподрядчикам управляющие организации передавать свои обязательства не могли. Но из итоговой версии закона, как я и сказал, это требование исчезло. А в чем же его как бы практическая такая польза? Заключается она в том, что если вы, ну я сейчас говорю от лица управляющей организации, да, вот если управляющая организация должна выполнять свои обязательства лично, то она должна иметь соответствующий штат работников, соответствующее оборудование, транспорт, не только оргтехнику, да, ну, например, транспорт, и выполнять должна все сама. Если же такого требования нет, то управляющая организация превращается в 2-3-4 человека, которые просто раздают, потом заключают договоры подряда с третьими лицами, и те уже исполняют эти обязательства. Справедливости ради надо отметить, что даже при том, что закон допускает исполнение вот этих перед собственниками жилья, да, чтобы содержать дом, могут подрядчики управляющей организации, а не сама организация. Несмотря на то, что это допускается, но ответственность перед собственниками все равно по закону несет именно управляющая организация. Однако все равно в любом случае вызывает сомнения те лица, подрядчики, да, к которым обращается управляющая организация. Это во-первых. А во-вторых, дело в том, что управляющую организацию, когда мы выбираем на общем собрании, мы на что-то ориентируемся. И ориентируемся мы на, как раз-таки на обеспеченность управляющей организации, ее штат, ее предыдущий опыт. Как это все совместить с тем, что управляющая организация имеет возможность передать управление, там, не управление, а какие-то выполнения работ другим лицам, это как бы непонятно. Но вот представьте, да, вы выбираете управляющую организацию А, потому что вы знаете, что они вот так-то управляют домом, другим домом, у них есть такой-то там штат, и вы ориентируетесь на определенный уровень услуг, которые они вам могут оказать. А по факту эта управляющая организация, например, заключает договор подряда с какой-нибудь организацией Б, которая совершенно по-другому, с другим, с более низким качеством выполняет эти работы, и вы оказались в дураках, да, вы провели целое общее собрание, чтобы выбрать одну управляющую организацию, а в итоге оказались в лапах другой, хоть и она и не называется формально управляющей организацией. Вот такая ситуация имеет место быть, и была надежда, что когда лицензирование вводили лет там 5 назад, что в лицензионных требованиях управляющей организации будут тоже какие-то условия о штате, о об обеспеченности, такие требования вообще-то являются обычными для лицензирования. Да, вот для, например, при лицензировании образовательной деятельности необходимо подтвердить, что у тебя есть и педагогические работники, у тебя есть материальное обеспечение для оказания образовательных услуг. Но вот для управляющих организаций требований не по штату, не по этой материальной обеспеченности таких требований не было установлено, и поэтому проблема сохраняется. Ну и последний на сегодня вопрос, вот чтобы не затягивать мой подкаст и не усложнять его. Но вопрос интересный, напоследок я оставил. Управляющая организация, пишет комментатор, пользуется подвалом дома, но без разрешения общего собрания и никак за это, значит, не платит. Пользуется подвалом для своих нужд, да, подчеркивает собственный комментатор. Но бывает и так, что управляющая организация использует не просто там для своих нужд каких-то там, а вот для конкретного утверждает, что использует для содержания этого дома. Там инвентарь хранит, еще что-то в этом роде. И возникает вопрос, что может ли управляющая организация осуществлять такие действия? И вопрос на самом деле является неспорным, как может показаться. Вопрос должен быть решен так. Управляющая организация может использовать общедомовое имущество только в той части, в какой это предусмотрено договором управления или решением, отдельным решением общего собрания. Здесь необходимо понимать одну вещь. Если управляющая организация, необходимо там разместить метелки где-нибудь, да, чтобы потом дворники могли подметать территорию, то это все называется с юридической точки зрения, это имеет такую категорию, это все называется как бремя исполнения обязательства, то есть несение расходов на исполнение обязательств, тех обязательств, которые возникли у стороны договора. Такой простой пример. Например, вы заключили договор вот сейчас весна, сейчас огороды начинаются. Давайте такой пример. Вы заключили, например, договор на то, чтобы вам привезли КамАЗ земли на огород. Для того, чтобы привезти КамАЗ земли, организации необходимо и путевые листы выдать, и соблюсти там график работы водителей, то есть выполнить целый ряд мероприятий. Но эти мероприятия не проводятся отдельно за счет, то есть не требуется отдельно за них платить. Вы платите просто за то, чтобы вам доставили землю. Да? А вот все то, что необходимо дополнительно выполнить для того, чтобы было исполнено обязательство, вот эта часть, она должна быть, она является бременем с должника, то есть вот этой организации. Это достаточно такое необычное, сложное понятие, оно появилось в Гражданском кодексе тоже буквально несколько лет назад, и еще оно не укоренилось как бы у нас в обществе. Вы сейчас можете сказать: вау, да как так, что я не плачу за работу бухгалтера, когда оплачиваю какую-то услугу от организации? Но на самом деле нет. Позиция закона: вы оплачиваете саму услугу, но и вот не работу бухгалтера, кадровика и тому подобных лиц. И это надо всегда учитывать. Это, кстати, вот такая возможность для сокращения расходов. Ну, как-нибудь в другой раз мы об этом поговорим. То, что управляющая организация, необходимо разместить где-то имущество в доме, необходимо какое-то нежилое помещение в доме использовать для оказания услуг этому же дому, это не дает само по себе право управляющей организации занимать это помещение. Это помещение все так же находится в собственности собственников жилья и нежилых помещений в доме, и все так же только общее собрание может распоряжаться этим помещением. Поэтому управляющая организация не может самовольно занять там, например, подвал и размещать там свое оборудование, которое ей необходимо для оказания услуг по содержанию дома. Это нужно четко уяснить себе и всегда требовать от управляющих организаций объяснения, обоснования того, почему они поступают так, как они поступают, когда занимают подвалы. Но вот такие вопросы мы пробежались, разбежались, и я позволил себе немножко пошире на них ответить, чем я это обычно делаю в в текстовых своих статьях, потому что, ну, мне кажется, необходимо расширять кругозор собственникам, чтобы вот лучше понимать, что же происходит с их домом, с управляющими организациями, как защищать свои права. И один из самых интересных вопросов, я на нем вот немножко остановился в начале, это про операторов имущества, про операторов связи, извиняюсь. И в ближайшее время собирается правительство, Госдума, принять закон, по которому операторы связи получат право бесплатно пользоваться общедомовым имуществом. Сейчас вокруг этого идут баталии между министерствами, ведомствами, и хотелось бы это все дело обсудить поподробнее, поэтому если вы собственник активный такой в доме, или вы член ТСЖ, член совета дома, и хотите обсудить со мной, вместе мы с вами пообщаемся, поговорим на эту тему, выясним все коллизии и запишем на этой базе подкаст. Вот если вам это все интересно, пишите в комментариях к этому подкасту. Ну а на сегодня все. Не забывайте ставить лайки, звездочки, оценивать различными способами, какими только можете, и репостить мой подкаст, чтобы как можно больше собственников умело защищать свои права. А на сегодня всем спасибо.